Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жесткий ответ Британии на отказ России экстрадировать в Лондон обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко бизнесмена Андрея Лугового. Северная Корея заявила о приостановке ядерного реактора в Йонбоне. Высший судебный совет в Ливии решает судьбу болгарских медсестер. Дело польских шпионов в Белоруссии передано в суд. Скончался известный поэт и художник Дмитрий Пригов. Таковы главные темы дня понедельника, 16 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Власти Великобритании заявили, что высылают 4 дипломатов российского посольства в Лондоне и приостанавливают переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать в Лондон Андрея Лугового. Лондон считает бывшего офицера ФСБ, предпринимателя Лугового, виновным в смерти Александра Литвиненко, тоже бывшего сотрудника ФСБ, жившего в Лондоне. Литвиненко скончался в ноябре прошлого года от отравления радиоактивным полонием. В день, когда он был отравлен, Литвиненко встречался с Луговым. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд выступил со специальным заявлением в Палате общин британского парламента и объявил о мерах, которые решил предпринять Лондон в связи с отказом Москвы выдать бизнесмена Андрея Лугового, которого прокурорская служба Соединенного Королевства считает виновным в убийстве Александра Литвиненко. Во-первых, мы высылаем 4 дипломатов посольства Российской Федерации в Лондоне. Во-вторых, мы пересмотрим программу нашего сотрудничества с Россией по целому ряду вопросов. И в качестве первого шага приостановим переговоры по облегчению порядка выдачи виз россиянам и внесем изменения в уже существующую визовую практику. По словам главы британского Foreign Office, отказ Москвы выдать Андрея Лугового крайне разочаровал Лондон. Дэвид Миллибенд добавил, что если Луговой отправится в любое другое государство, Великобритания будет добиваться его выдачи. Он отметил, что речь идет о преступлении, совершенном на территории Великобритании против британского подданного. Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик против Андрея Лугового. Я официально могу вновь заявить следующее. Это тяжелейшее преступление было совершено в Лондоне в ноябре 2006 года, когда мистер Луговой отравил мистера Литвиненко смертельной дозой полония-210, высокорадиоактивным веществом. Москва отказалась выдавать Лугового британскому правосудию, поскольку это противоречит Конституции Российской Федерации. Однако Дэвид Миллибенд подчеркнул, что такая ситуация возникла не впервые. Многие другие государства не так давно внесли соответствующие изменения в основные законы своих стран, которые позволяют теперь выдавать преступников на основании так называемого «единого европейского ордера на арест», говорит глава внешнеполитического ведомства Великобритании. С учетом важности вопроса и с учетом того, что Россия отказалась от совместных поисков решения проблемы, мы пришли к выводу о необходимости адекватного ответа. Наши цели просты и ясны. Во-первых, помочь правосудию. Во-вторых, продемонстрировать властям России последствия их отказа пойти нам навстречу. И в-третьих, подтвердить нашу решимость обеспечить безопасность британских подданных и гостей нашей страны. Это был министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Александр Гостев, Радио Свобода.
Правовые аспекты ситуации, связанные с уголовным делом по убийству Александра Литвиненко, я обсуждал с главным редактором интернет-сайта агентура.ру, известным московским экспертом по деятельности спецслужб Андреем Солдатовым.
Боюсь, что он сейчас только фигурант уголовного дела, заведенного по факту его заявления в отношении попыток его завербовать со стороны британской разведки. Официального статуса касательно убийства Литвиненко у него никакого нет.
А по каким причинам?
Причины двойственны. С одной стороны, если следовать строго российским законам, то, получив от Королевской прокуратуры заявление на выдачу Лугового, российская прокуратура должна была их рассмотреть и предложить в качестве альтернативы, а поскольку выдать российского гражданина за рубеж невозможно, предложить предложить завести уголовное дело здесь и начать его расследовать здесь. Насколько известно, Британия отказалась судить уголовное здесь, поэтому я думаю, что ситуация сейчас повисла.
В свое время ведь возбуждалось уголовное дело по факту убийства Литвиненко в России.
Да, да, но боюсь, что луговое в данном случае, если проходит, то максимум в качестве свидетеля, по крайней мере, никаких подписок с него, насколько я знаю, не брали.
А известно ли что-то о том, как развивается и развивается ли хотя бы формально дело о расследовании убийства Литвиненко в России?
Официальных данных нет, поскольку все эти новости были замещены еще 2-3 недели назад новостями о вот тех двух шпионских процессах, которые начались после сначала заявления Лугового. Сейчас они вот продолжаются после заявления Жарко.
Как эти дела рассматриваются и каково дальнейшее их движение согласно российским законам?
По российским законам, если гражданин сделал заявление и проводится проверка следственного управления ФСБ о том, что в этих заявлениях вообще есть ли какой-то смысл, а то и если следственное управление находит некий смысл или основание для того, чтобы что-то делать дальше, заводится уголовное дело, так называемое уголовное дело по факту. То есть не против кого-то, не с обвинениями в адрес какого-то лица, что он является преступником, а по факту преступления. В данном случае по факту предполагаемой попытки шпионажа и вербовки российских граждан с целью шпионажа на территории России, насколько я понимаю. Более подробно это знать нельзя, поскольку этим, в принципе, ограничиваются официальные заявления ФСБ. Но они утверждают, что в заявлениях Лугового и Жарко содержится достаточно деталей и достаточно оснований для того, чтобы завести два фактически уголовных дела по факту британского шпионажа в России.
Что говорит вам опыт эксперта в области деятельности российских спецслужб? По сути дела, можно ли сказать, что дело Литвиненко просто не расследуется в России, а по делам Жарко и Лугового идут какие-то сценированные следственные действия?
Немножко странно выглядит ситуация, потому что уголовного расследования действительно в отношении смерти Литвиненко практически не проводится, потому что следственные действия должны, естественно, проводиться на той территории, где совершено было преступление. Как мы знаем, была одна командировка сотрудников Российской Генеральной прокуратуры в Великобританию, после чего мы ничего не знаем о том, что происходит дальше. Следовательно, люди туда не выезжают. Следственные действия, если проводятся, то проводятся в России. Никакого отчета об их деятельности нет, и поэтому здесь такое ощущение, что действительно ситуация заморожена. А в то же время, по странному стечению обстоятельств, все люди, которые, скажем так, засветились в деле Литвиненко, они превращаются почему-то в фигурантов, свидетелей или людей, которые просто стояли рядом, а с некими шпионскими историями, которые вот почему-то их оказалось уже несколько. И все они имеют, с одной стороны, вовлеченного Литвиненко, который выглядит в этих шпионских историях как не просто агент британской разведки, но как человек, который был не просто завербован, но и который сам вербовал агентов для шпионажа и подрывных действий на территории России.
Вы ждете каких-то правовых действий со стороны прокуратуры российской?
Вообще ситуация сложилась немножко странная с точки зрения, скажем так, прецедентов, которые были во времена Холодной войны, которые были, ну, в принципе, это же не первый, скажем так, шпионский скандал между Россией и Великобританией уже в новые времена, и в 90-е годы были высылки дипломатов с той и другой стороны, в частности, в 96-м году после дела Платона-Обухова. Но необычная ситуация заключается в том, что здесь немножко она двойственная. Дело в том, что официально ведь британские и спецслужбы, и правоохранительные органы так и не обвинили российские спецслужбы в том, что они принимали участие или имели какое-то касательство к убийству Литвиненко. А государство обвиняется только в том, что оно, если подходить формально, выполнило требования собственной конституции, не выдало своего гражданина в другую страну. И поэтому не очень понятно, как дальше действовать. Стереотип сломался. Но, видимо, действия будут предприняты со стороны МИДа. Российский МИД попытается разыграть из этого всю ту же шпионскую историю. Будут выдворены опять 4 дипломата. И, видимо, последуют новые фильмы на российском телевидении о шпионаже со стороны британской разведки.
Главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. А сейчас в эфире «Радио Свобода». По телефону из Лондона политик и правозащитник Владимир Буковский, один из возможных кандидатов в президенты России от демократических сил. Вы давно живете в Британии. Вы ожидали такой жесткой реакции на поведение России?
Ну, я был разочарован, что ее не было раньше, собственно говоря. Мы все ждали политического заявления, как у нас принято в парламенте премьер-министра, сразу после окончания расследования. Очевидно, решили подождать и дождаться ответа российской стороны сначала. В принципе, это вполне в традиции здешних отношений. Произошедшее, это серьезное нарушение правовых международных норм, это, в общем-то, акт агрессии, убийства гражданина Великобритании на британской территории агентами иностранной державы. Это акт агрессии. Причем еще так получилось, что радиоактивная агрессия. Тут у нас пол Лондона позаразили. Так что ответ был неизбежен. Вопрос был в том, какой он будет. будет ли снижен уровень дипломатических отношений, будут ли высланы кто-то, ну, там какие-либо дипломаты из посольства. Это было непонятно. А что такой ответ будет, какой-то ответ такого рода будет, я нисколько не сомневался.
Вы удовлетворены сейчас жесткостью этого ответа? Вы считаете его справедливым?
Конечно, справедливый. Мы теперь ждем, что они сделают. Вообще, по-хорошему, им нужно выслать здесь у нас сколько этих ФСБшников? 33-34 человека в посольстве. Вот мы ждем, что их всех вышлют на самом деле. Ну, посмотрим, что сделает правительство.
Москва до сей поры не показывала склонности к конструктивному диалогу с Лондоном в расследовании убийства Литвиненко. Вы ожидаете изменения тона риторики Кремля?
Нет, я ничего не ожидаю от Кремля. Они ведут себя сейчас исключительно нагло по всем вопросам, включая и противоракетную проблему, и Косово, и, в общем, весь этот комплекс проблем, который сейчас возник между Западом и Востоком, они ведут себя исключительно агрессивно, сознательно, агрессивно, по-видимому, считая, что враждебность помогает им, ну, во внутренних делах, наверное, и так далее. То есть я никак не ожидаю от них снижения тона.
Вы считаете, что начинается новая холодная война в отношениях России и западных стран?
Это все будет зависеть от поведения России. Запад никакой войны холодной не хочет. Они настроены были исключительно миролюбиво и готовы были, в общем, очень многое проглотить и не обострять отношения. Так что это все в руках Москвы, если они будут дальше задираться, устраивать провокации против британского посольства, посла и так далее. Ну, конечно, будет обострение. Я не думаю, однако, что оно будет надолго. Я думаю, что это вопрос пары лет.
Скажите, пожалуйста, следует ли ожидать, что союзники Лондона, я имею в виду и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты, поддержат столь жесткий тон ответа, который выбрал министр иностранных дел Британии?
Безусловно. Это продиктовано 5-м пунктом Североатлантического договора, Североатлантической хартии. Атака на одну страну НАТО считается атакой на все. Так что они просто связаны договором, они обязаны поддержать Британию.
Политик и правозащитник Владимир Буковский по телефону из Лондона. Следующий мой собеседник – российский внешнеполитический эксперт Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по вашей экспертной оценке, Москва пойдет дальше на повышение тона в конфронтации с Западом или снизит его?
Добрый вечер. Я думаю, что все-таки надо разделять конфронтацию или там отношения с Западом в целом и данное конкретное дело. В том, что касается дела Лугового или Литвиненко, не знаю, как его правильно называть, безусловно, реакция Москвы будет по степени жесткости аналогична действиям Великобритании. Тут совершенно очевидно, что, в общем, все происходящее не имеет отношения к правовой ситуации. Значит, запрос Великобритании на выдачу гражданина России, который заведомо не может быть удовлетворен, это, безусловно, политическое действие. И то, что сказал министр Миллибанд, те формулировки, которые он избрал, это отсутствие сотрудничества с российской стороны, нежелание совместно решать проблему и желание продемонстрировать, так сказать, решимость и силу Британии, показывает, что дело происходящее – это не столько реакция на отказ выдать Лугового, сколько реакция на ту атмосферу, которая в России сложилась вокруг этого дела. Россия ведет себя так, что дает понять Великобритании, мы вам вообще ни в чем не верим. Все, что происходит – это провокация, и поэтому тут вообще говорить не о чем. Вот на это реагируют британцы.
А как будет реагировать Москва сейчас?
Ну, то, что вышлют с такое же количество дипломатов, это совершенно очевидно. Я думаю, что будут подвергнуты каким-то санкциям британские, например, неправительственные организации, которые работают в России. Я не уверен и сомневаюсь, что это как-то коснется британского бизнеса, поскольку, ну, такие крупные компании, как BP, скажем, которые активно работают в России, они находятся, так сказать, над уровнем российско-британских отношений, и здесь своя логика и свои законы взаимодействия. А что касается действий ответных, то, я думаю, следует ожидать в скором времени появления, ну, такой обширной, и выстроенной альтернативной версии российской прокуратуры о том, что с их точки зрения на самом деле произошло в Лондоне в ноябре прошлого года.
Спасибо, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Мы говорили о выступлении британского министра иностранных дел, который сегодня сформулировал позицию Британии в связи с обвинениями в адрес Андрея Лугового, которого в Лондоне считают ответственным за смерть другого сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии неугодны Кремлю? Тему обсуждаем с депутатом Госдумы, первым секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 16 июля. Эксперты Международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея действительно остановила работу ядерного реактора в Ёнбёне. Это считается первым реальным шагом на пути к прекращению производства ядерного оружия в Северной Корее, хотя этот путь, как предупреждает глава МАГАТЭ, может быть долгим. На это решение с удовлетворением среагировали в Соединенных Штатах. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Теперь международным инспекторам предстоит удостоверить замораживание всех 5 сооружений ядерного комплекса, которые Пхеньян в соответствии с февральской договоренностью обещал заморозить в обмен на поставки 50 тысяч тонн топливного мазута. МАГАТЭ и Соединенные Штаты ожидают от северокорейских властей предоставления полного списка ядерных объектов. Представитель Соединенных Штатов на шестисторонних переговорах замгоссекретаря Кристофер Хилл предостерег от излишнего энтузиазма, заявив, что, как он ожидает, переговоры с Северной Кореей будут долгими и трудными. В Соединенных Штатах считают, что Северная Корея приобрела оборудование для обогащения урана у Пакистана. Неизвестно, сколько центрифуг удалось северокорейцам создать и спрятать в подземных тоннелях. По-разному трактуют стороны и замораживание реакторов. Северная Корея считает, что замораживание – это не намного больше, чем приостановка действия ядерных сооружений, тогда как в американском понимании это создание таких условий, при которых возобновление работы ядерных реакторов и лабораторий становится технически невозможным. Другая сложность состоит в том, что Пхеньян требует от Соединенных Штатов сначала исключить Северную Корею из списка государств, поддерживающих терроризм, и отменить экономические санкции, существующие со времен Корейской войны. Но важнейший азиатский союзник Соединенных Штатов, Япония, требует, чтобы до отмены санкций Северная Корея отпустила похищенных ею японских граждан. Пхеньян придерживается политики «вы нам, мы вам», то есть на каждую отдельную уступку со стороны Соединенных Штатов Северная Корея отвечает уступкой со своей стороны. Точно такой же путь избрали в отношении Пхеньяна Вашингтон и его союзники. Поэтому остановка ядерного реактора произошла одновременно с прибытием в Северную Корею первой партии топливного мазута – 6200 тонн из Южной Кореи. Затем было отправлено еще 7,5 тысяч тонн жидкости. Топлива. Такой подход считается в Вашингтоне наиболее реалистичным, поскольку ясно, что Ким Чен Ир не откажется от своего ядерного козыря до тех пор, пока у него не будет стопроцентной уверенности в выживании его режима. Но именно это вызывает критику в адрес Вашингтона и Токио, которые, по мнению недовольных, уступками Ким Чен Иру укрепляют его тоталитарный режим, оставляя народ Северной Кореи в изоляции и в нищете. Тем не менее, сам факт остановки ядерного реактора в Вашингтоне расценивают как важную победу американской дипломатии. Как отмечают американские эксперты, в конечном итоге стороны стремятся к установлению мира на Корейском полуострове, к заключению двустороннего мирного соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном с гарантиями ненападения, к выводу 30-тысячной армии Соединенных Штатов из Южной Кореи и к началу переговоров о воссоединении Южной и Северной Кореи. Но все это при идеальном развитии событий. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Российское министерство иностранных дел сегодня также приветствовало шаг Кореи по остановке ядерного реактора. В МИДе России считают, что процесс нормализации отношений между Северной Кореей и мировым сообществом идет достаточно гладко. О причинах и последствиях остановки северокорейского реактора в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Неслыханная готовность к сотрудничеству со стороны Пхеньяна, из которого, по крайней мере, 7 лет не доносилось ничего подобного, приятно удивила ООН, МАГАТЭ и 5 стран, все это время уговаривавших Северную Корею не разрабатывать ядерное оружие и не запускать ракеты направо и налево. Теперь северокорейцы остановили свой реактор в Ёнбене и станут сотрудничать с МАГАТЭ, а мировое сообщество будет расплачиваться за это пока мазутом. О конкретных цифрах и шагах мазутной дипломатии говорит руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Александр Жебин.
Речь идет о том, что непосредственно вот за остановку реактора и допуск инспекторов КНДР получает 50 тысяч тонн жидкого топлива. Затем, на следующем этапе, когда КНДР предоставляет МАГАТЭ, ну и другим участникам переговоров, очевидно, список всех своих ядерных программ и объектов, то тогда уже начинаются поставки 950 тысяч тонн жидкого топлива или эквивалент количества другой помощи.
Первые 6200 тонн мазута Пхеньян уже получил, после чего, собственно, и остановил реактор. Но, как говорят специалисты, дело все же не в мазуте, а в том, что Северная Корея добилась прямых переговоров о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами. Ведь именно Вашингтон объявил режим Ким Чен Ира одной из частей оси зла, что, как полагают многие эксперты, заставило любимого руководителя корейского народа изрядно понервничать. Так или иначе, считает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, США в конце концов решили, что с Пхеньяном, заявляющим о наличии у него ядерного оружия, нужно поговорить.
Американцы проявили гибкость, которая раньше была им не свойственна, и пошли на тот формат переговоров, который северокореец выстраивал. Речь идет о двусторонних переговорах. И северокорейцы использовали, и, наверное, еще будут продолжать использовать, потому что сказка будет сказываться долго, ядерную проблему для того, чтобы выбивать из Соединенных Штатов различные гарантии и уступки.
Но, по мнению Александра Жебина, отнюдь не только возможность того, что у Северной Кореи все-таки есть атомная бомба, заставила Вашингтон согласиться на двусторонний формат переговоров.
Тут много причин. И ноябрьское поражение на выборах в Конгресс, и тупик в Ираке. Бушу тоже отчаянно нужна какая-то хоть маленький дипломатический успех. Воевать еще в Корее при нынешней ситуации в Ираке и в Афганистане, это не, для него сейчас непозволительно. Значит, можно было попробовать какой-то успех дипломатический мирными методами.
А где же роль России, по которой Ким Чен Ир проезжал на поезде как большой гость? Роль эта была не слишком громкой, но технически довольно важной. Москва с помощью своего центрального банка выступила посредником в возвращении Северной Кореи 25 миллионов долларов, замороженных до последнего времени в банке Макао Delta Asia. Кроме того, Россия, пожалуй, одна из очень немногих стран, которая знает, как ремонтировать то оборудование, на котором работает северокорейская социалистическая экономика. Кстати, как полагает Александр Жебин, именно большие проблемы в материальной базе этой экономики заставили Пхеньян пойти на уступки МАГАТЭ.
Основные фонды промышленности, транспорта, энергетики крайне изношены. И ситуация эта без существенной иностранной помощи, содействия собственными силами, как становится ясно, не выправить. И вот эта экономическая ситуация, конечно, вынуждает КНДР идти тоже на компромисс.
Впрочем, так уже было. В середине 90-х годов администрация Билла Клинтона довольно успешно развивала диалог с Северной Кореей, но кончилось все это ракетами и испытаниями, похожими на ядерные. Теперь, считает Дмитрий Тренин, хэппи-энда тоже ждать рановато.
Мы же не знаем, что происходит в этом черном ящике. Там идет, очевидно, какая-то борьба вокруг трона. И здесь тоже, возможно, самые разные шатания и самые разные шаги, в том числе и в разрез с той линией, которая сегодня вырисовывается как главная. Возможно, и даже вероятные откаты, и даже новые кризисы.
Но даже если не думать об интригах у партийного трона в Пхеньяне, стоит вспомнить, что и сам Ким Чен Ир любит неожиданности. Например, взять назад данное другому лидеру слово или объявить серьезное политическое решение шуткой. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Об этом объявил сегодня в парламенте министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было опубликовано сегодня в Брюсселе. В российской армии за последние полгода погибли более 220 военнослужащих, сообщается сегодня на официальном сайте Министерства обороны России. На АЭС в Японии в результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. Специалисты заверяют, что опасности нет. Утечка небольшая. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук. Один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». В Иерусалиме прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Израиль принял ряд мер по укреплению позиции Аббаса после того, как в прошлом месяце группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 16 июля, и вот главные темы второй половины часа. Высший судебный совет в Ливии решает судьбу болгарских медсестер. Дело польских шпионов в Белоруссии передано в суд. Скончался известный московский поэт и художник Дмитрий Пригов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 16 июля. Сегодня проходит заседание Высшего судебного совета в Триполи. На этом заседании должна окончательно быть решена судьба 5 болгарских медсестер и палестинского врача. Они обвиняются в умышленном заражении в середине 90-х годов почти 500 ливийских детей ВИЧ-инфекцией в одной из больниц города Бенгази. И за их судьбой с волнением следит, пожалуй, весь мир. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» София, журналистка газеты «Монитор» Люба Кулезич. Добрый вечер. Люба, что говорят у вас, София, какого решения Верховного суда, судебного совета ожидают?
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что 30 минут тому назад болгарский корреспондент телеканала BTV сообщила, что если в этот час в Триполи где-то проводится обещанное заседание Высшего совета Ливии, судебного совета, то ни журналисты, ни болгарские дипломаты знают об этом. Вот эта неизвестность происходит дело наших медиков, которое продолжается с пятницы. А звучит пессимистично и обидно, потому что мы ожидали конца этого дела в понедельник, потом сегодня утром, и все было отложено на вечер. Ну вот, никаких информации из Триполи еще не приходит.
Скажите, пожалуйста, известно ли что-то о деталях так называемого мирового соглашения между руководством Ливии, его представляет фонд Каддафи, курировавший в последние годы связанные с этим процессом вопросы, и ассоциацией зараженных вирусом ВИЧ детей, которые представляют интересы семей больных детей, о компенсации, которая может быть выплачена Ливии в том случае, если сестры будут помилованы?
Все, что известно, что договоренные суммы. Вы знаете, а может быть и не знаете, что они договорены на 400 миллионов долларов, по миллиону для каждой семьи. Интересно то, что эта договоренность, в этой договоренности не принимала участие ни болгарская страна, ни Европейский Союз. Это договоренность между ливийскими властями и фондацией Каддафи, что практически одно и то же, поскольку вы знаете, что шеф фондации Каддафи является сын полковника Каддафи Сейф Ал-Ислам.
Скажите, пожалуйста, как политически в Софии комментируют этот процесс и все это дело?
Вы знаете, что и комментарии со стороны нашего внешнего министерства очень робкие пока. Они, впрочем, были робкими, неуверенными, не смелыми, не твердыми во все эти годы процесса против наших медиков. Вот поэтому в Болгарии не воспринимается как хэппи-энд то, что в конце концов было постигнуто договоренность между родителями зараженных СПИДом либийских детей и фондацией Каддафи. Это все еще даже не конец восьмилетней трагедии болгарских медицинских сестер и палестинского доктора, уже болгарского гражданина Ашрафа. Даже и детям в Болгарии уже стало ясно, что сам процесс по ложному обвинению в умышленном заражении 436 либийских детей СПИДом, причиненного как бы болгарскими медиками, несправедливо и неверно. Процесс, сам процесс, как и восьмилетнее заключение, причинил нашим сонародникам бесчисленных страданий, ужасных истязаний. И к тому же они три раза были приговорены к смертной казни. И весь этот маскарад правосудия все эти 8 лет дирижировался диктаторским режимом, диктаторским честолюбием, интересами Каддафи, как во внутреннем политическом плане, так и в международном плане. Но последние события, обещающие помилование наших медиков Высшим судебным советом Либии, тоже результат крупного и продолжительного шантажа, в котором Каддафи добился много чего. В процессе переговоров, которые велись при практически ничтожном и бессильном и лишенном твердости участии болгарской дипломатии, Каддафи подписал с Англией и США экономические споразумения на 10 миллиардов долларов только за последние 2 недели.
Спасибо, Люба Кулезич, болгарский журналист, обозреватель газеты «Монитор», рассказала о том, как в Софии реагируют на ожидаемое решение заседания Высшего судебного суда в Триполи, на котором решается судьба 5 болгарских медсестер и палестинского врача. Ожидается, что их смертный приговор будет отменен, они будут помилованы и в ближайшее время доставлены в Болгарию. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 16 июля. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии агентурной сети польской военной разведки, в которую входили военнослужащие белорусской армии и вооруженных сил России. По данным комитета, польскую разведку интересовали военно-стратегические объекты Белоруссии и России, размещение и количество средств ПВО, в частности комплексов С-300. Как подчеркивают в КГБ, своими действиями шпионы не успели нанести им ощутимый вред обороноспособности Белоруссии и России, поскольку были нейтрализованы. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Как заявил в интервью общенациональному телевидению заместитель председателя КГБ Виктор Вегера, обвиняемые – бывшие военнослужащие, которые собирали сведения для разведки Польши. Главой резидентуры являлся офицер ВВС и войск ПВО Белоруссии Владимир Рускин. Ему помогали начальник разведки штаба одной из зенитно-ракетных бригад майор Виктор Богдан, военнослужащие радиотехнической бригады Корнелю Кипеткевич. В группу также входил офицер российской армии Юреня. Сообщается, что Рускин был задержан на белорусско-польской границе при попытке перевозки секретных материалов. Вскоре были арестованы остальные участники резидентуры. Юреня, как утверждают в КГБ, сам пришел с повинной в ФСБ России. По информации КГБ, секретная документация ВВС и войск ПВО снималась на пленку, затем переводилась в цифровой формат и записывалась на флеш-карту. Для передачи разведданных использовались тайники, а для перемещения их через границу был сделан контейнер внутри автомобильного огнетушителя. В репортаже общенационального телевидения были продемонстрированы кадры оперативной съемки. Скрытой камерой снят процесс фотографирования документов одним из белорусских офицеров. Также были показаны кадры задержания Владимира Рускина и запись его допроса, во время которого он признал свою вину. И Рускин рассказал, что был завербован польской разведкой на территории Польши. По его словам, при въезде в страну таможенные службы обнаружили у него в багаже алкоголя в 5 раз выше нормы, и польская сторона предложила закрыть на это глаза, если он станет резидентом в Белоруссии. Бывший сотрудник службы контрразведки КГБ Белоруссии Валерий Костко говорит, что белорусско-польские отношения давно уже далеки от добрососедских. Шпионские скандалы в течение последних лет с устойчивым постоянством становятся достоянием гласности. Поэтому история с задержанием очередной партии польских шпионов – логическое продолжение отсутствия диалога между Минском и Варшавой.
Все зависит от того, на кого покажут пальцы.
Все зависит от того, на кого покажут пальцем. А найти какой-либо повод, слабое место в человеке, зацепиться за что-то, так это не проблема, ведь всегда можно. Кто-то пьет, кто-то злоупотребляет, кто-то ворует, кто-то с женщинами не так себя ведет, а кто-то с мужчинами. Вот и ищут, за что зацепиться, чтобы потом надавить на слабое место. Выискивают всякий компромат, а потом наружу вываливают. Поэтому не нужно сильно преувеличивать значимость произошедшего, ибо все это обычное явление. В отношении пятерых предполагаемых резидентов польской разведки возбуждено уголовное дело по статье «Измена государству в форме шпионажа». Рассекреченным шпионам грозит до 15 лет тюремного заключения. Уголовное дело в отношении обвиняемых в шпионаже пока не поступало ни в Белорусский военный суд, ни в военную коллегию Верховного суда. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Польше пока официально не комментируют информации о задержании граждан Беларуси и гражданина России за вот этот предполагаемый шпионаж. Эксперты, однако, считают, что это может быть очередной попыткой Александра Лукашенко выслужиться перед Москвой. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
На просьбу журналистов прокомментировать последние события в Беларуси, связанные с задержанием в этой стране якобы польских шпионов, министр-координатор спецслужб Польши Збигнев Вассерман заявил, что говорить что-либо по этому делу пока рано. Информация проверяется. Примерно так же реагирует и Министерство иностранных дел Польши. Комментариев не будет, пока не станут известны подробности дела. Между тем, Цезарий Галинский, обозреватель польского радио по вопросам Беларуси, Украины и России, считает, что аресты в Беларуси – это, среди прочего, ответ на задержание в прошлом году в Литве по обвинению в шпионаже против Варшавы белоруса Сергея Монича и последующую выдачу его Польше.
Ну, я вообще думаю, что идет очередная война нервов между Минском и Варшавой. Мы досконально помним еще случай с господином Моничем, которого задержали на территории Литвы и отправили в Польшу за то, что якобы шпион просит интересам Польши. Таким образом, думаю, что надо было все-таки ожидать ответного шага. И я таким ответным шагом считаю именно то, что сейчас в Беларуси произошло.
Кроме того, по мнению Цезария Галинского, то, что произошло в Беларуси, связано также с напряженностью в польско-российских отношениях в связи с намерением Польши разместить на своей территории часть американской системы противоракетной обороны. Как раз в это время в Соединенных Штатах находится президент Польши Лех Качинский, который намерен обсудить с Джорджем Бушем вопросы, связанные с размещением щита на польской территории.
Как известно, в последнее время позиции Лукашенко сильно пошатнулись, также по отношению к Москве. Таким образом, возможно, он хочет показать себя в очередной раз как сторонник, как соратник, как лучший союзник Кремля и Москвы.
Сказал Цезарий Галинский. Тема шпионажа в пользу Польши не является чем-то новым в истории белорусско-польских конфликтов последних лет. В 2004 году в Минске сотрудниками КГБ был задержан военный атташе посольства Польши Казимеш Виташчик. Его обвинили в шпионаже и выслали из страны. Через некоторое время белорусские власти потребовали, чтобы страну покинул и первый заместитель посла Польши в Беларуси Марек Будько. Не один раз из Беларуси выдворяли польских журналистов. Примечательно, что минувшей ночью с поезда Варшава-Москва в Бресте сняли журналиста польской газеты «Выбор» Вацлава Радзивиновича, который ехал в российскую столицу по заданию редакции. Радзивинович много писал и пишет о событиях в Беларуси.
Я ехал даже не на Беларусь тем разом.
На этот раз я ехал даже не в Белоруссию, а в Москву на работу. У меня есть официальная российская аккредитация, виза. Однако в Бресте меня сняли с поезда и 6 часов держали под стражей. Потом белорусские пограничники признали, что с документами все в порядке. Тем не менее, офицер заявил мне буквально следующее. Белорусское государство советует вам ездить в Россию или через Украину, или прямо с самолетом из Варшавы.
Або летал из Варшавы беспошадно самолетом.
Сказал нашему радио Вацлав Радзивинович. По его словам, подобное поведение белорусских властей свидетельствует о том, что заявления Минска от намерения вести диалог с Западом остаются лишь заявлениями. Это просто-напросто преследование. Если у властей Беларуси есть ко мне претензии, то ведь поезд этот останавливается на белорусской территории еще только в Минске, кажется. Пусть бы проследили, чтобы я не выскочил там из окна и не начал сеять вражескую пропаганду или заговор осуществлять. Я все же думал, что что-то изменилось в связи с заявлениями официального Минска о диалоге с Западом. Теперь мы видим, как этот диалог выглядит. Сказал Вацлав Радзивинович. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это британский спортсмен-экстремал Льюис Гордон Пью, совершивший километровый заплыв на Северном полюсе. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве в возрасте 66 лет скончался поэт и художник, один из основателей российского концептуализма Дмитрий Пригов. 7 июля он был госпитализирован с инфарктом и с тех пор находился в реанимации. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Дмитрий Александрович Пригов был одним из основателей и идеологов русского концептуального искусства. И для его концептуализма обязательно не только и не столько акционизм и ирония, доходящая до юродства. А в 1986 году Пригов был насильственно помещен в психиатрическую лечебницу, освобожден по требованиям деятелей культуры. Сколько постоянно критическое отношение художника к себе самому, к своему творению. Интеллектуализм и высокая степень ответственности, художественной и персональной. Лев Рубинштейн, поэт и журналист, подружился с Дмитрием Александровичем Приговым в 1977 году на одном из так называемых «квартирников», где собирались неподцензурные художники и поэты.
Кто-то из моих друзей сказал, а вот пойдем, будет такой-то вечер квартирный поэта смешной фамилии Пригов. Я говорю, ну пошли. И мы приходим, значит, там много народу всякого в мастерской. Человек уже лысоватый. А над ним, поскольку это мастерской, над ним висит огромная какая-то картина. И он начинает так. Значит, говорит, для начала давайте я представлюсь. Меня зовут Пригов Дмитрий Александрович. Мне 37 лет. Возраст для поэта довольно роковой. И ровно в этот момент со стены перед самым его носом рухает эта огромная картина. Это было настолько эффектно, что некоторые люди зааплодировали. Тогда это было шуткой, а роковым для него оказался совсем другой возраст. Как мы знаем. Вот так мы познакомились, почти сразу сдружились. Сразу стали очень близки. А последний раз мы виделись буквально за 2 дня до того, как он попал в больницу. Как всегда, делились новостями, что-то шутили. И я не помню, почему вдруг разговор свернулся к какой-то странной теме. Почему-то мы стали с ним гадать, кто из нас про кого некролог напишет. Сегодня я писал про него некролог.
Мне кажется, что он довольно сильно отличался от всей нашей богемы, от всей художественной тусовки, от всего русского художественного мира.
Это правда. Но он был, правда, не один такой. Это вот весь, вообще, надо сказать, что весь круг, который так условно принято называть концептуалистским, он, в общем, более-менее весь был такой не сильно пьющий, без макарон в бороде, без всего этого. То есть как раз богемность, как образ жизни, он, в общем-то, в этом кругу не культивировался, так мягко говоря, считался таким чем-то, я бы сказал, отработанным. Он, безусловно, был одним из самых таких последовательных в этом смысле людей, потому что он действительно никогда не пил. Был невероятно точным во всем, так сказать. Вовремя приходил на встречи, вовремя всегда делал то, что обещал и так далее. И мне даже как-то вот в те дни, когда он болел, так вот он мужественно сражался целую неделю, хотя врачи предрекали где-то ему, где-то давали день-два, а он держался больше недели. И мне даже показалось, что это вот тоже есть проявление какого-то его невероятного чувства ответственности, что вот он, видимо, не уходил так долго, потому что что-то не доделал, что-то кому-то, что-то должен был сделать, там, я не знаю, заплатить долг или к сроку какую-то сдать статью или что-то. Он удивительный в этом смысле был, такого немечества был.
Я понимаю, что близкому человеку довольно тяжело сейчас об этом говорить и большое видится на расстоянии, но да. Что он нам оставил? Какой урок его жизни преподнесла его современникам и коллегам?
Ну, во-первых, значит, он оставил совершенно невероятных размеров, так сказать, корпус текстов, которые только, вот, мне кажется, сейчас вот придет время какого-то такого внимательного, пристального и аналитического чтения, потому что он был столь активен всю жизнь, он столь был, так сказать, мерцателен и мелькающий, и настолько обладал такой степенью иррациональной способностью оказываться одновременно в разных местах, что вот эта его, так сказать, способность быть Приговым, прежде всего, она, может быть, для многих чуть-чуть заслоняла сами тексты. То есть какие-то из них там многие знали наизусть, но это какая-то тысячная часть всего, что он сделал. Я думаю, что прежде всего это он оставил. Во-вторых, он, на мой взгляд, что для меня наиболее, может быть, существенно, он создал какой-то, как мне кажется, принципиально новый тип такой художника. Художника-деятеля, художника, который вот в себе все совмещал, такого синтетического и синкретического артиста, который был одновременно всем. Ведь когда его спрашивали, кем вы себя ощущаете по профессии, поэтом или художником, или перформером, или теоретиком, он всегда говорил одно и то же. Он говорит, я работник культуры. То есть в этом словосочетании есть что-то такое клишировано-пародийное, но, в общем, это отражает суть дела. Причем в этом словосочетании работник культуры я бы жирным курсивом выделил бы слово работник. Это действительно был какой-то поразительной работоспособности. Причем не для чего ты это делал. Я его спрашивал, Александр Александрович, а вот вы сами-то хоть почитали все, что написали? И вообще, для чего вы так много всего делаете? Он говорит, это не для чего-то, это для себя. Говорит, он объяснял это собственным психотипом. Он говорил, что вот его нервное устройство таково, что когда он себя чувствовал велосипедистом, который не может прекратить крутить педали, иначе он упадет, свалится в канал. Но вот канава его все-таки подстерегла, но он до последнего крутил педали.
Это инфаркт? инфаркт был очередной.
Это был инфаркт далеко не первый.
Далеко не первый.
И он болел сердцем, он был нездоров, хотя он никогда об этом не говорил. Выглядел он всегда невероятно моложавый и подтянутый. Никто толком не знал, сколько ему лет. Он невероятно был физически силен. Я завидовал его какому-то мощному, какому-то борцовскому торсу. Он был по виду очень здоров, но при этом был, конечно, нездоров. Но он этим абсолютно пренебрегал. Я говорю, Дмитрий Александрович, вы все-таки какой-то такой возраст у вас, и вроде бы не очень, насколько я знаю, здоровы, чужу так мотаетесь. Потому что он действительно мог прилететь там из какого-нибудь, из какой-нибудь Сибири, и тут же улететь в какую-нибудь Испанию, а оттуда немедленно вылететь там в Германию, потому что у него там перформанс. Я говорю, как вы все это выдерживаете? Очень тяжело, и здоровье, говорит, не очень, но все это не повод менять образ жизни. И я теперь думаю, может, и прав он. Ну, пожил бы дольше, но он жил так, как жил, так, как умел.
Лев Рубинштейн говорил о Дмитрии Александровиче Пригове. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 16 июля комментаторы московских газет обсуждают решение Владимира Путина приостановить исполнение России договора об обычных вооруженных силах в Европе, аббревиатура ДОВСИ. Формально это решение является ответом Кремля на отказ Запада подписывать адаптированное соглашение к этому устаревшему договору. На самом же деле введение моратория может стать первым шагом Москвы по коренному пересмотру невыгодного ей военно-политического расклада, считают обозреватели. У микрофона Владимир Бабков.
По информации «Коммерсанта» из близких к Кремлю источников, указ был одобрен, а, возможно, и завизирован президентом еще месяц назад, сразу после провала чрезвычайной конференции подо все в Вене. Москва рассматривала этот форум как последний шанс реанимировать договор после того, как Запад никак не отреагировал на угрозу Кремля ввести мораторий на его исполнение. Ее Владимир Путин огласил в начале мая в послании к Федеральному собранию. Однако в Вене западные страны отвергли российский план восстановления жизнеспособности договора, ключевым элементом которого было требование ратификации адаптированного ДОВСИ, жестко увязав согласие на этот шаг с выполнением России стамбульских обязательств по полному выводу войск из Молдавии и Грузии. В результате, напоминает «Коммерсант», на конференции не смогли даже согласовать итоговый документ. «Прохладная война» — название публикации в издании «Газета». Западные эксперты выразили разочарование действиями Москвы. Российские заговорили о том, что Россия начинает жестко отстаивать свои интересы с использованием имеющегося арсенала средств. К одобрительному гулу голосов примкнул даже бывший президент СССР Михаил Горбачев, оправдавший решение Путина тем, что наши партнеры на Западе вели себя не по-партнерски. Как отметил в интервью газете военный эксперт полковник Анатолий Цыганов, хотя о предполагаемом выходе России из ДОВСИ много говорилось, тем не менее для Запада указ Путина был довольно неожиданным. Может быть, именно этим объясняется то, что реакция и США и Евросоюза на решение России была довольно сдержанной. Дело в том, поясняют «Известия», что адаптированный вариант ДОВСИ, подписанный еще в конце 99 года, последние несколько лет был кошмаром российских переговорщиков. На любых переговорах с партнерами по договору им приходилось повторять: ДОВСИ должен действовать в полную силу, то есть выполняться не только Россией, но и остальными участниками. Страны НАТО до сих пор не ратифицировали договор, напоминают «Известия». При этом было заведомо известно, ни к какому результату эти напоминания не приведут. Все понимали, будучи договором, выросшим из времен противостояния НАТО и стран Варшавского договора, ДОВСИ давно перестал быть сугубо военным документом и превратился в полновесный политический инструмент, в использовании которого Россия до сих пор серьезно уступала партнерам-конкурентам. Время новостей напоминает, что Москва, постоянно заявляя, что устала от бесполезных препирательств и уговоров своих западных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов, расширяющих НАТО и планирующих разместить элементы системы ПРО в Восточной Европе, теперь перешла к решительным дипломатическим действиям. Смысл их, однако, по уверениям российской стороны, не в том, чтобы окончательно рассориться со своими партнерами, а чтобы подвигнуть их на серьезные переговоры ради общей безопасности. Похоже, получив Сочинскую Олимпиаду, а вместе с ней дополнительную порцию уверенности в своих силах, Россия решила активизировать свои действия. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 16 июля британский спортсмен-экстремал Льюис Гордон Пью. Он совершил километровый заплыв на Северном полюсе в полынье, чтобы привлечь внимание к проблеме климатических изменений и призвать международное сообщество к борьбе с глобальным потеплением. На Северный полюс Пью прибыл на российском ледоколе «Ямал» в качестве туриста. В воде температуры около 2 градусов ниже нуля по Цельсию смельчак пробыл почти 19 минут без специального термокостюма. Льюису Гордону Пью 37 лет. Он получил юридическое образование в Кейптауне и Кембридже, адвокат, специалист по морскому праву, активист природоохранных организаций. Экстремальным плаванием занимается почти 20 лет, имеет опыт сверхдальних заплывов в арктических и антарктических водах. В мировом спорте известен по прозвищу «Белый медведь». О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Ледяной заплыв Льюиса Гордона Пью продолжает героические традиции британских смельчаков-джентльменов. Британец чуть ли не главный герой мира приключений. Он мчится на всех парусах на край земли, карабкается на высоченную гору, в пробковом шлеме пробирается в джунглях. Самая, пожалуй, знаменитая сцена истории колониализма нового времени. Стэнли, отправленный на поиски Ливингстона, обнаруживает его изможденного болезнью на пороге хижины у озера Танганьика. Далее следует истинно джентльменская сцена. Никаких объятий, слез, даже похлопываний по плечу. Доктор Ливингстон, если не ошибаюсь. Все они, от капитана Кука, убитого дикарями, до умершего от малярии Ливингстона, были солдатами империи, которые раздвигали не только ее границы, но и границы нашего представления о мире. В прошлом веке Британская империя оказалась в кризисе и распалась. Одни смельчаки остались совершать подвиги в военно-политических сферах, как Лоуренс Аравийский, другие продолжили покорение природных рубежей, как легендарный капитан Скотт. И вот теперь, наконец, гармония смелости и идеи вновь обретена. И Льюис Гордон Пью ныряет в обжигающую ледяную воду в знак протеста против глобального потепления. Еще один вопрос. В чем источник этого героического безумия некоторых британских джентльменов? Объяснений несколько, главное из которых – социальное. Большинство этих людей воспитывалось в системе частных школ-интернатов для мальчиков, а затем они пересаживались со школьной скамьи в аудитории главных британских университетов. Чем дороже и кастовее английская public school, тем суровее условия жизни. Нетопленные дартуары, чудовищно невкусная пища, еще совсем недавно телесные наказания. Главная заслуга школьника – успехи в спорте. Поколение за поколением этих неповзрослевших мальчиков со всеми ценностями мальчикового мира, культом товарищества, состязательности и фэйрплей составляли костяк британского высшего класса. Те, кому было скучно в своих клубах, совершали подвиги во славу империи. Теперь Льюис Гордон Пью делает это в мирных целях.
О человеке дня Радио Свобода, о британском спортсмене-экстремале Льюисе Гордоне Пью, который совершил километровый заплыв в полынье на Северном полюсе, рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до середины недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек, как всегда, по понедельникам познакомит вас с заметными событиями уикенда в области культуры. Один из сюжетов программы «Поверх барьеров» – триумф нового кинофильма о Гарри Поттере. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены
и переданы. Бастуют около 300 больниц. В 25 врачи объявили
голодовку. Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубеди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.